Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 18 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. 5 баллов, такова ситуация с точки зрения Яндекса. Прямо сейчас ЦОДД оценивает ситуацию в 4 балла. Осталось посмотреть, каковы перспективы с точки зрения пробок по Яндексу на сегодняшний вечер. В пятницу обычно люди разъезжаются из Москвы. В нынешнюю теплую погоду это тем более важно. Поэтому, да, действительно, как я предполагал, максимум пробок, предполагает Яндекс, будет в ближайшее время. Семибалльные пробки, в 6 вечера уже 6 баллов, в 7 вечера 5 баллов, а в 8 вечера 4 балла, в 9 3, в 10 2. Вот так вот все плавненько будет падать. Две темы, которые мы будем обсуждать. Рабочих мигрантов. Это сегодня из прессы. Рабочих мигрантов могут завести в Россию на чартерных поездах. Так и хочется вспомнить, что это опломбированные вагоны, но нет. Мы поговорим, а почему все-таки государство так и не решает проблему нехватки рабочих рук внутри страны. Первая тема. Вторая тема тоже из сегодняшних средств массовой информации. Заголовок: «В России хотят запретить оборот импортной техники». Неожиданное ограничение. Говорят, что Минприроды разработала законопроект, чтобы не допускать в стране реализации товаров, если данные о них предварительно не были внесены в государственную систему. Систему учета отходов. То есть, если ты заранее как-то не зарегистрировал товар, который когда-то ведь все-таки станет отходом, то этот товар и продавать нельзя. Вот об этом поговорим через 10 минут. Все в прямом эфире. Работает смс-портал. Можно через Telegram, можно звонить 7373-94.8. Ну и мы следим за лентами новостей. Здесь много срочных сообщений. Во-первых, по поводу договора по открытому небу. Уже было известно, что Россия выходит из этого договора. Только что названа дата. 18 декабря 2021 года. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации. А теперь еще. Попасть в ресторан Москвы с ковид-фри-зоной можно только по QR-коду о вакцинации. Это тоже срочное сообщение. И это тема, которую мы будем обсуждать через час в программе «Своя правда». Вот сегодня пришли новости о том, что будет уже с завтрашнего дня будет некоторое количество точек общепита, куда можно будет зайти только человеку вакцинированному. Вот что это такое? Стоит ли в нынешних условиях ждать расширения подобного рода места только для тех, кто вакцинировался? Вот об этом будем спорить в программе «Своя правда». И вот еще. «Единая Россия» на 100% готова к проведению избирательной кампании. Это заявление замсекретаря Генсовета партии Перминова.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, срочные сообщения будут, как только будут поступать, я буду их зачитывать, а мы переходим к обсуждению первой темы. Сегодня газета «Коммерсант» пишет. В Минсельхозе предлагают решить вопрос нехватки трудовых мигрантов для сбора урожая с помощью запуска чартерных поездов. Как сообщает газета, ведомство совместно с РЖД может организовать чартерные поезда для того, чтобы ввозить рабочих для сезонных работ в поле. Пока доставить рабочих можно только самолетами, однако для участников отрасли это дорого. По данным источника издания, данный вопрос даже уже обсуждали на совещании в министерстве на прошлой неделе. Больше того, в Минсельхозе изданию подтвердили, что действительно прорабатывают с сельхозпроизводителями и регионами возможности подачи коллективных заявок на запуск таких железнодорожных рейсов. Вадим Кожинов, президент Федерации мигрантов России. Вадим Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Смотрите, получается, государство, по сути, признается, без чартерных поездов, без пломбированных вагонов не получается у нас.
Ну, тут как-то вообще мне ситуация кажется весьма странной. То есть, фактически, да, если мы комментируем ту новость, которую вы мне прислали, ну, говорится да. О том, что у нас типа слишком дорого авиасообщение, да? У нас до пандемии, когда не было всех ограничений, билет стоил 9 тысяч. Ну так давайте, может, мы ограничения отменим, будет стоить 9 тысяч и будет недорого. То есть тут как-то, вот мне кажется, где-то сломалась какая-то логика. И вот мы ее должны починить, и все будет хорошо. А если мы будем пытаться вот приделывать какие-то костыли здоровому человеку, мне кажется, из этого ничего хорошего не получится. Ну, наверное, как-то локально можно что-то решить. Но правильнее, мне кажется, решить системно. И с ценами, и со всем остальным.
Но тут еще одна ведь вещь. Согласно той же статье, только в ВПК планировали задействовать в сезонных работах 38 200 рабочих из соседних стран. Как кажется, это так немного. Почему вот этих же 38 200 рабочих в России найти так и не смогли?
Ну, тут можно прям отдельную передачу делать на часок, почему так происходит. Вот, самый простой ответ потому.
Чуть ближе к телефону, если можно.
Да,
спасибо.
Я говорю, что самый простой ответ будет потому, вот, более подробно надо делать часовую передачу отдельную. Но, на мой взгляд, это связано с тем, что в целом у нас вот те люди, которые готовы менять место жительства, которые готовы, соответственно, переезжать, чтобы найти более хорошую работу, они все уже переехали куда-то в крупные города и работают. Вот. А те люди, которые фигурируют в списках безработных, ну, значит, не очень хотят ехать, или, может, не устраивает зарплата, хотя, скорее всего, она сильно выше, чем они имеют сейчас. Это очень сложный, большой, как бы, такой вопрос, на самом деле, мобильность населения в целом. У нас она очень низкая.
И все-таки, мигрантов становится хотя бы меньше мигрантов рабочих? Или наоборот, их становится больше, учитывая все эти бесконечные обсуждения?
Нет, но сейчас чартерные самолеты полетели уже достаточно хорошо. То есть, по моей информации, половина примерно людей, которые сейчас приходят за документами типа патента, это люди вновь прибывшие. То есть у нас существует тот набор с Узбекистана, у нас летают чартеры с Киргизии и с Таджикистана. То есть, в принципе, сейчас приток пошел. Он, конечно, недостаточен, чтобы быстро покрыть весь тот дефицит, который накопился. Существует очень большой отложенный спрос. Да? То есть люди, допустим, условно летом 2020 года хотели построить там себе дачу. Была пандемия, они не построили, но они все равно еще хотят. Да? То есть этот спрос сохраняется. Вот. Поэтому до сих пор мы видим большую нехватку и большие запросы, что нужно нам еще мигрантов.
Подождите, но вы сейчас говорите о людях, которые приезжают вновь и регистрируются, то есть делают все по закону. Просто принято говорить, что мигранты только потому здесь и популярны, вот как пишет наш слушатель 601-й, потому что нашим-то гражданам нужно платить, обеспечивать жильем и так далее.
Не, это глупость просто несусветная, я с ней борюсь вот с тех пор, как меня избрали на эту должность. Мигрант всегда обходится дороже. Мигранту нужно здесь платить за жилье, мигранту нужно платить за патент, мигранту нужно раз в год покидать с этой стороны, нужно покупать билет домой и обратно. Вот. Мигранту нужно вставать на инвестиционный учет и покупать страховой полис. То есть вот эти все деньги, если вы сложите, вот, это достаточно большая сумма. Местным жителям, скорее всего, ее платить не нужно, поэтому если при прочих равных смотреть, мигрант всегда обходится дороже работодателю, но в силу того, что у него другой подход к работе, в силу того, что другой подход, соответственно, к руководству, к трудолюбию, ну, многие, как бы, факторы, поэтому мигрант чаще более предпочтительны.
Еще один вопрос. Но мигранты ведь не могут не понимать ситуацию. И если они понимают, что здесь никто не хочет работать и заниматься, значит, они, по идее, должны начинать поднимать цены на свою работу.
Ну, смотрите, у нас за последние два квартала выросли цены почти на 100%. То есть сейчас на стройках платят уже до 100 тысяч, соответственно, все там курьеры, таксисты 60-80, и мы это видим в разных передачах, в разных СМИ, это говорит, опросы проводятся. Мы сейчас проводим огромный опрос. И зарплаты мигрантов выросли очень сильно, и они давно уже выше аналогичных местных.
Понял, спасибо. Вадим Кожинов, президент Федерации мигрантов России, был с нами на прямой связи. Ну вот, Виталий из Филей пишет, почему проще организовать чартерный поезд из... ну, условного Узбекистана, чем такой же чартер из безработной деревни под Самарой. Ну, видимо, ровно потому, что в этот чартер в безработной деревне под Самарой никто не хочет усаживаться. А в условном Узбекистане хочет. А мигрант стоит дешевле, потому что нет отпусков, выходных, и он не пойдет в трудовую инспекцию. Если пересчитывать на человека час, они все-таки дешевле, пишет нам Артем, который подписывается как финансовый директор строительной компании. А Владимир Свиридов пишет, что недавно разговаривал с дворником, и он сказал, что за одним человеком закреплено 3-4 участка, а когда приезжает проверка, на каждый участок ставят по человеку. А это как-то меняет отношение? То есть, если бы это был условный работник из деревни под Самарой, вот так с ним нельзя было бы поступить, вы думаете? Нет, тут в чем-то другом история. 7373948, телефон прямого эфира. Борис говорит, мигранты, которых планируют вывозить чартерными поездами, будут строить дачи. Это разные мигранты. Мы говорили про чартерные поезда для тех, кто будет заниматься сбором урожая. В Минсельхозе прорабатывают именно такой вариант. Именно с этой новости мы начали этот разговор. В Минсельхозе предложили решить вопрос нехватки мигрантов для сбора урожая с помощью запуска этих самых чартерных поездов. 7373, то есть это не для дач. продолжают летать самолеты, прилетают люди, которые будут строить дачи. История в том, что трудовая инспекция есть, и бизнес может попасть. Возможно, 601-7373-94-8, телефон прямого эфира. Но опять... Мы начинали этот разговор, когда начиналась история с пандемией, и очень часто говорили о том, что вот, может быть, теперь ситуация изменится. И ситуация пыталась измениться, но так и не смогла. Сегодня все чаще появляются сообщения о том, что власти признают, мигранты, трудовые мигранты, нужны для работы то в строительстве, то вот, к примеру, для сбора урожая. Дворникам по... Ну и что? Алексей 792 опять пишет, сколько там дворникам платят по документам, а по факту на руки сколько? Ну и что? Это что-то меняет? То есть они работают за 20. По факту на руки вы утверждаете. Хотя на самом деле, вот я, например, когда дворников спрашивал, они называли другие цифры. Ну ладно. Так вот, по факту на руки, к примеру, если вам верить, они получают 20, но ведь то, сколько они получают по документам, не играет никакой роли. Значит, на эти 20 из соседнего села никто не едет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Дана. Меня зовут. Юрий Викторович, вот у нас девочки горничные, у них мужья. Работают на стройке. Они, в общем, из поселка городского типа из Витебской области. Поехали в отпуск, говорили двух мужиков приехать работать на стройку. Сначала платили 2 тысячи, сейчас платят 2,5 тысячи в день. Вы думаете, оттуда много мужиков поехало? Поехало только двое. Остальные не поехали, хотя работы нет. И единственное, что они делают, или какие-то случайные заработки, или с утра до вечера. Ну, поняли, что.
Ну, понятно.
Жены работают, для баб хоть какая-то работа находится. Но не едут, не хотят. Вот не хотят. Эти поехали, эти довольны. Ну, 2 человека из всего поселка городского типа.
Ну, вот смотрите, вы говорите, эти поехали, эти довольны. По идее, их пример должен быть заразителен.
Ну, не едут же. Вот я лучше буду ничего не делать, я где-то какой-то случайный заработок найду, вот сделаю, принесу семью там 10 тысяч в месяц. Чем я поеду куда-то в Ярославскую область, где я там буду работать непонятно как, хотя там кормят 1 раз в день бесплатно, или 2 раза в день бесплатно. Им за жилье платить не надо. У них там душ есть, и санузел нормальный. Ну, говорят, так я там не была. Нет, и ну... они работают, предложили 5 через 2, они говорят, ну, лучше будем 6 через 1. Нам деньги нужны.
И 2500 за каждый день.
Вот сейчас 2500 за каждый день.
6 на 2500, ну, легко посчитать, 15.
Ну да. Ну да. Неплохой заработок.
В неделю,
да.
Да, при том, что у нас тут рассказывают, что платят только 20 в месяц. Панк 13-й, у мигрантов... Слушайте, мы как-то должны договориться, потому что до этого все говорили, мигранты просто удобнее работодателям, поэтому... Панк 13-й... У мигрантов есть община, а там, если что, заступятся, с хорошей женой работать не надо. Что еще? Артем, проблема в том, что многие сферы уже этнизированы. Если там выстроены этнические отношения, то парень из Самары и там не приживется. Мы же говорим, это кто-то организует. И этот парень только должен сесть в поезд. Разнорабочий в Москве, Артем, платим 3500 в день за 26 дней. Так нас с такими предложениями посылают, говорят, нет. Вот, возможно, поэтому чартерные поезда завозят мигрантов то для сбора урожая, как это вот сегодня описывает Коммерсант предложение Минсельхоза, то по предложению строительной индустрии.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виталий говорит, так это диаспора пролоббировала поезд не из Самары, а из Узбекистана. Вот вам только что условного Узбекистана. Еще раз напоминаю, мы не знаем, из какой страны собираются пускать эти чартерные поезда. Вам только что Анна рассказывала, бессмысленно лоббировать поезд из Самары, если в этот поезд никто не сядет. Нильс Майкл уверен, с количеством мы так перебарщиваем, зачем еще? Потом мы тут будем гостями. Ну, видите, с количеством вам трудно сказать, перебарщиваем или нет. Видите, людей завозят для того, чтобы собрать урожай. Вот если они не приедут, урожай не соберут. Вот и все. Под кофе. Я готов стать рабочим за 3600. Чушь человек пишет. Еще раз. Человек не пишет чушь. Это открытое предложение. Если вы его найдете, вы сможете стать этим рабочим. Хорошо. Следующая тема. В России хотят запретить оборот импортной техники. Об этом говорится в законопроекте Минприроды. Так пишет сегодня газета «Известия». Министерство предлагает с 1 января 2024 года не допускать в стране реализации товаров, если данные об этом товаре предварительно не внесены в систему, в государственную систему учета отходов. Казалось бы, товар ведь только везут. Но ведь его же когда-то будут выбрасывать, поэтому он должен быть, насколько я понимаю, именно такова идея чиновников, он должен быть в государственной системе учета отходов. Создание такой системы — это еще одна новация в рамках той самой мусорной реформы, которая в стране проходит. Антон Гуськов, директор по связям с общественностью в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как, с вашей точки зрения, можно объяснить все новые требования со стороны государства?
Вы какие требования имеете в виду?
Ну вот практически получается все, что возится из-за границы, с точки зрения государства, заранее то ли оплачено должно быть его утилизация, то ли оно как-то должно быть зафиксировано.
Даже не то, что возится. Там на самом деле, то есть мы сейчас говорим о тех поправках, которые Минприроды подготовила, и вот сейчас как бы общественное такое обсуждение, да, идет, как бы получилось такое обсуждение. Смотрите, там на самом деле предполагается создание некого реестра, реестра всех товаров, я хочу подчеркнуть, там прямо написано, наполняет реестр и производители, и импортеры, и органы государственной власти, то есть все на свете, да? Это не только импортеры, это не только импортные товары, это то, что в России произведено в том числе. Причем это касается всех потребительских товаров, и там еды, и одежды, и мебели, электроники, не знаю, там чего угодно, да, игрушек. Все на свете. Предполагается, что каким-то образом производители, импортеры, каким непонятно, пока будут эту информацию о своих товарах, причем помодельно, включая даже небольшие отличия в моделях, вносить в этот реестр. Без внесения в этот реестр никакой товар не может обращаться, то есть продаваться, говоря, да, там это и прям написано.
А в чем смысл реестра, понятно?
Ну, мне кажется, правильно этот вопрос задать тому, кто эту идею придумал. Ну,
с вашей точки зрения, да.
Поняли вот из того, что там написано. Речь идет о том, что каким-то образом государство хочет контролировать на этапе выпуска товарного обращения отходы, которые из него потом получатся. Ну, так экзотично немножко звучит, но тем не менее. Ну, то есть товар когда-то испортится, когда-то он станет мусором. И вот надо заранее понимать, что у нас там.
Сколько мусора будет тогда, когда этот товар испортится?
И какой, главное, мусор, да, потому что по модельный учет это говорит о том, что очень, ну, как бы вот такой детальный анализ требуется. Но понимаете, дело в том, что вся эта информация, она уже государством собирается. Например, любой товар, который импортируется, должен проходить через таможню, и уплачиваться с него должны пошлины и таможенный НДС, и, соответственно, то есть это очень серьезный вопрос, вопрос финансовый, да, государство собирает пошлины. И, соответственно, есть ассортиментный подход к определению таможенной стоимости. То есть таможенная стоимость определяется в зависимости от конкретного устройства, модели, производителя, страны производителя и прочих деталей. Поэтому и без этого нельзя. То есть эта информация, которая уже сейчас предоставляется всеми импортерами. А что касается внутреннего производства, то подробную информацию собирает Росстат. Это что касается, как бы, вот, действующей ситуации.
Ну, хорошо, того, подождите.
У нас уже, да, я просто закончу мысль, да.
Давайте.
Потому что очень важно, что Росприроднадзор, который вот предполагается оператором вот этого нового реестра, он уже собирает информацию от производителей импортеров, которые реализуют расширенный, РОП, так называемый, расширенную ответственность производителей импортеров за использованные как раз товары. И, за предыдущий год импортер должен и производитель отчитаться, сколько он выпустил и сколько планирует в этом году утилизировать. Поэтому эта информация уже собирается. И третий раз ее собирать, это потребует огромного дополнительного финансирования и от производителей, потому что им надо администрировать всю эту информацию, заново вводить специальные люди. Да? И тем более создание нового реестра, это, конечно же, деньги бюджетные. То есть Росприроднадзор будет получать деньги из бюджета, чтобы вести этот замечательный реестр третий раз подряд и вот учитывая.
Подождите, вот вы сейчас сказали, что эта информация все равно собирается, но если ее собирать по третьему разу, это понесет огромные расходы со стороны производителя.
Конечно, потому что
ну, вписать в третью строчку в третий раз, ну, это не может дорого стоить.
Нет, это потребуются отдельные люди, отдельная операция, отдельный учет. Потому что сегодня этим занимаются люди и подразделения, которые подают таможенные декларации. То есть есть специалист, например, как он может называться, да, по таможенному оформлению. или департамент по таможенному оформлению у компании импортера, у компании производителя. А это будет какой-то экологический человек, да, кто должен будет с Роспотребнадзором взаимодействовать, собирать такую же информацию, хотя совершенно спокойно может быть налажено взаимодействие электронное, да, между таможней и Роспотребнадзором. И оно уже существует сегодня на самом деле. И таможня может эту информацию совершенно спокойно передавать. Но вот, видите, потребуется финансирование нового реестра, потому что, чтобы Роспотребнадзор, другое ведомство, это не таможня, чтобы оно ввело вот такой подробный реестр, значит, нужны люди, которые будут сидеть, все это забивать, проверять, контролировать. А, собственно, обслуживание самой этой системы потребует денег. Новая функция.
Хорошо. Хотя бы вот на уровне информации. Просто один из наших слушателей, кстати сказать, я вот вижу уже не один, слово «утилизационный сбор»-то все знают, поэтому да, полагают, что это все же как-то связано с новой системой сбора отхода и мусорной реформой. А вот, например, вы не знаете, куда идут деньги утилизационного сбора? Тут спрашивают, а утилизация автомобилей уже работает на эти деньги? А то вот сбор есть, а отдачи нет.
Хорошие вопросы, совершенно верно. Вы знаете, Министерство промышленности у нас собирает утилизационный сбор, как ни странно, на автомобиле, я имею в виду. Вот именно утилизационный сбор – это то, что касается автомобилей. А вот то, что касается других товаров, это называется экологический сбор. Это другой, как бы, вид сбора. Так вот, если вы спрашиваете про утилизационный сбор, министерство регулярно отчитывает, что они собрали миллиарды рублей, я даже не помню, какое количество, какое-то гигантское количество, но к ним за этими деньгами никто из утилизаторов не пришел почему-то. И они вот где-то там в бюджете должны находиться.
Пропадают.
То есть, выясняют, ну, не знаю, наверное, куда-то направляются. Или лежат где-то, я не знаю, это министерство спросить. Но сам факт очень красноречив. То есть получается, что деньги не собирают, но востребованы нет, они не востребованы. Потому что автомобили и так утилизируются, потому что они состоят из материалов, которые можно вторично использовать. Металлы, ну, пластик, да, стекло и так далее. Да? И получается, что деньги просто мы платим как пользователи, потому что, я подчеркну, утилизационный сбор на автомобиле платится до его ввоза. То есть, чтобы ввести автомобиль за рубежа, надо сначала заплатить.
Ну, примерно тоже, насколько я понимаю, обсуждается и в рамках вот этой реформы с законопроектом Минприроды.
Ну, нет, здесь немножечко по-другому все-таки. Но
тоже
здесь,
в самом начале.
Но здесь все-таки это экологический платеж. И, но там есть в этом каких, как раз в этих поправках, да, о которых речь идет, есть идея собирать экологический платеж. Или если компания решит сама утилизировать, но не достигнет установленного норматива, ну, допустим, норматив там 30%, да, надо утилизировать от выведенного на рынок, а вот компания начинает утилизировать, утилизировала 5%, а 25% оставшихся, к примеру, не утилизировала. Она должна заплатить экологический сбор в два раза больше за то, что она это не смогла утилизировать. А если она сразу соберется платить, а не заниматься утилизацией, она заплатит только вот
за. Понятно. Спасибо. Антон Гуськов, директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. Насколько вы понимаете, товаропроизводители как-то не очень рады появлению подобного рода проектов. 7373948, банк 13, предполагает, что в результате, в кавычках, по объективным причинам, теперь просто вырастут цены. Котоводу кажется, что это очередной распил под благовидным предлогом. Андрей Васильевич решил в этой связи напомнить деньги, которые уходят в фонд капитального ремонта. Ну, капитальный ремонт все-таки ведется. No Good тоже понимает так, что в результате могут вырасти цены. А 258-й вообще неожиданный поворот предлагает. Пишет, подождите, но газ и электричество, это ведь тоже в некотором смысле товар. И тогда надо что-то сделать с утилизацией этого товара. И вот какой бы был сбор за утилизацию газа и электричества? Мы же за это заплатим, а не предприниматели, настаивает Виталий из Филей 618. Потому что понятно, что предприниматели будут закладывать этот платеж в цену. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый день. Андрей, Москва.
Андрей, ну только 20 секунд, увы.
Буквально 20 секунд, данная система будет похожа на ЭГАИС с алкоголем, и, безусловно, за это заплатит потребитель. Других вариантов нет.
Но контроль от этого усилится?
Не уверен вообще, нужен ли этот контроль, но потребитель все равно заплатит.
Понятно, спасибо. Виталий из Филей решил идти в логике 258-го дальше и задается вопросом, когда будет сбор за воздух. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 18 июня, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы. Все в прямом эфире, с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм. Можете звонить 7373948. Две темы, которые мы будем обсуждать. Заявление, которое сделал министр иностранных дел Франции. Он сказал, что условия для Украины в НАТО пока не созрели. До этого тоже про Украину в НАТО говорили сами украинцы, мол, не дело Российской Федерации на эту тему говорить. До этого Российская Федерация говорила на эту тему. В общем, короче, активизировались разговоры на тему «Украина в НАТО». А что случилось? Есть ли какие-то причины говорить о том, что это действительно теперь могут обсуждать всерьез? Первая тема. Вторая тема – стоимость сборов на выпускной. Аналитики посчитали, и выяснилось, что примерно 16,5 тысяч в этом году надо, чтобы подготовить девушку или молодого человека к выпускному вечеру. Вопрос. Из чего складываются эти расходы и как часто на этом экономят? Можно ли сэкономить на этом? Поговорим через 10 минут. Параллельно следим за лентами новостей. Вот срочное сообщение. В Карачаево-Черкесии два катамарана с 14 туристами перевернулись в реке. Один человек погиб. Это срочное сообщение, которое только что появилось. Еще одно с Ямала сообщение. Местные власти заявляют, ситуация с коронавирусом там ухудшается и приходится увеличивать коечный фонд. С ленты агентства РИА Новости смотрим, что пишет. Пишет в эти минуты ТАСС. Срочное сообщение со ссылкой на МЧС Крыма. Более 300 домов потоплено в регионе в результате сильных дождей за два дня.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И вот одно срочное сообщение только что появилось. Евросоюз согласовал пакет экономических санкций против Белоруссии. Пока без подробностей, но я думаю, что к ближайшему информационному выпуску что-то станет более ясно. В МИД Франции заявили, что условия для Украины в НАТО пока не созрели. Так считает министр иностранных дел этой страны Жан-Ив Ле Дриан. Он об этом заявил в эфире телеканала BFM TV. Так сказал, условия для этого пока не сложились. Он даже не стал говорить, какие условия, но тут важно понять. В последние дни о том, может или не может оказаться в НАТО Украина, заговорили довольно много. Вот, например, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что у России нет никаких прав в вопросе вступления страны в НАТО. Он говорит, в Киеве понимают, что Москва всегда будет этому противостоять, но одновременно с этим уверены, что Украина пройдет этот путь и станет членом альянса. Так она уже сильно много прошла, скоро финиш. Почему мы заговорили об этом снова сейчас? Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований в Институте Европы Российской Академии Наук, он кандидат политических наук и с нами на прямой связи. Сергей Матвеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, почему опять активизировались разговоры на эту тему? И можно ли говорить, что Украина действительно движется в эту сторону?
Ну, знаете, ну, говорить-то можно. Вот, но активизировались все эти разговоры, понятно, что в контексте саммита НАТО, в контексте значит, встречи с семерки там, и так далее. Вот. Поэтому, в общем-то, эта тема, так или иначе, она очень нервирует, и она, значит, нынешнее украинское руководство, вот, и поэтому, ну, собственно говоря, похвастаться нечем, поэтому, значит, украинское население вселяются надежды на скорое вступление в НАТО, на скорое вступление в ЕС и так далее, и так далее. И поэтому понятно, что, в общем-то, этому не суждено быть, и западные партнеры Зеленского, к его, к сожалению, неудовольствию, говорят о том, что, в общем-то, мы понимаем все, мы вас приветствуем, но не сегодня и не завтра. Так что вы должны провести реформу, вы должны реформировать вооруженные силы, вы много чего должны. Поэтому давайте будем реалистами, мы не можем закрыть двери НАТО, мы не можем закрыть двери ЕС, но вы не соответствуете. Поэтому вот давайте реформируйтесь, а там посмотрим.
Подождите, вот Виталий, например, пишет, это Путин поднял тему, Украина в НАТО, сказал он, это красная линия, но разве Путин впервые говорил о подобном?
Нет, он не впервые говорил о подобном, но, по крайней мере, в интервью, которое дал президент в программе, значит, Кремль, Путин, значит, как точно он называется, он очень элегантно, я бы сказал так, деликатно, но обозначил позиции России по поводу возможного вступления в НАТО. Тем более, вы помните, что Владимир Путин сказал, что сейчас в прессе, в общем, так сказать, и нашей особенно так подтрунивают над этим вступлением. Но, тем не менее, мы не знаем, что там говорил Байден с Зеленским. Возможно, ему сказали, я пока не вовремя стал эти темы поднимать, подожди немного, а там разберемся. Поэтому здесь наш президент очень тактично, элегантно, но обозначил наши красные линии. Поэтому в какой-то степени, наверное, и ответ потом и французов, и других, значит, деятелей вот на эти стремления украинцев, он, конечно, вызвал и слова, и интервью, которые дал президент.
Хорошо, Путин заговорил в очередной раз, журналисты начали задавать вопросы, получать ответы от ведущих политиков. Хорошо, но вот насколько прав Борис, наш слушатель, который говорит, что, мол, страны с нерешенными территориальными спорами туда не примут ни при каких обстоятельствах, в смысле исключения?
Вы знаете, исключения могут и не делать, потому что действительно по всем уставным документам НАТО туда не принимаются, значит, государства, у которых есть территориальные споры, нерешенные территориальные вопросы. Но, вы понимаете, можно же сделать какое-то, так сказать, принять, изменить немножечко устав, значит, какие-то завуалированные формы партнерства, конечно, это не полное членство в НАТО, а это как бы, так сказать, предварительное, там, я не знаю, что-то еще. Как-то юридически это закамуфлировать, но это будет такая же, так сказать, схема и поддержки НАТО Украины, и поддержки и, значит, в плане поставок, там, не знаю, боевой техники, совместных тренировок и так далее, и так далее. Понимаете? Поэтому здесь возможны такие гибридные варианты, когда членство не предоставляется, но фактически, так сказать, эта страна пользуется покровительством и сотрудничеством с НАТО на полный 100%.
Еще один вопрос, Сергей Матвеевич. Когда говорят, что Украина в НАТО – это красная линия, а почему тогда проблемой не является то, что в НАТО Прибалтика? Про подлет говорят обычно, это примерно то же самое время.
Вы знаете, ну, эта тема поднималась. Это в свое время мы тоже выражали свое недовольство, но, так сказать, когда еще отношения с Западом у нас не зашли к такой степени падения, вот, поэтому мы, конечно, были этому не рады. Осуждали это, но так как бы...
Но красной линии не стало.
Но не афишировали эти красные линии. Хотя, конечно, если вы помните, все говорили о том, что и Горбачеву говорили, что ни НАТО не придвинется вообще даже на территорию, не то что там Прибалтики, не сдвинется с места и на территории, значит, не будет даже на территории ГДР. Но потом это все, значит, сбросили и сказали, знаете, значит, мы договаривались с СССР, с Горбачевым, а сейчас СССР нет. Поэтому о чем говорить? Понимаете, вот это лицемерие, двуличие, конечно, оно Запада. Оно, понятное дело, не придает хоть каких-то гарантий или доверия, хоть какого-то минимального доверия между сторонами.
Спасибо. Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы Российской Академии Наук. Он кандидат политических наук. 316-й говорит, а какие там споры территориальные? Договор о границе от 2004 года действует между Украиной и Россией. Ну, то есть вот 316-му кажется, что и споров нет. Кстати сказать, вот, например, Юстас пишет, Украину обязательно примут в НАТО довольно скоро и довольно неожиданно для России. Что еще? Виталий, а разве членство в НАТО или не членство, это не суверенное дело народа Украины? Это разве не вмешательство в их дела? А Денис Сотый. Украинцы в курсе, что если они вступят в НАТО, то придется за НАТО и воевать. Владимир 778, извините, пишет, если Америка скажет принять Украину, она тут же будет принята. Подождите, кому скажет Америка? Сама себе? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Друзья, уверен, что Украина, ну, в ближайшее время, даже не в ближайшее, не попадет в НАТО при каких условиях. Потому что, не знаю, я могу ошибаться, но, во-первых, это лишние расходы для альянса. Это раз. Два. То, что через Украину нас пытаются покусывать Запада, но не обязательно принимать для этого Украину в НАТО. Вот. Туда сливается какое-то старое оружие, насколько я слышал, ну, как бы загоняя Украину в долги. Опять же, ну, я могу ошибаться. Плюс к тому, мы сделали очень грамотный шаг, что Крым наш. Крым наш, это прекрасно. Ну, на Украине, если даже и появятся когда-то натовские войска, вы совершенно правильно, или не вы, кто там сказал, эксперт, по поводу Прибалтики, ну, появятся и появятся, собственно. Но вряд ли это случится в обозримом будущем.
Хорошо.
Потому что бедные украинцы, наши братья, конечно, загнали себя в очень сложную ситуацию.
Вы думаете, они сами себя загнали?
Ну, не сами, понятное дело, что не сами. Сами себя вряд ли. Но так сложилось вот за последние пару десятилетий, что мы стали разными народами. Хотя не все так считают. И украинцы, которые здесь работают, прекрасно отзываются о России и так далее. На Украине я, к сожалению, не был давно, просто мне там нечего сейчас делать, хотя украинцы, у меня там родня какая-то живет.
Понятно. Позиция понятна. Спасибо. В Минфранции, напомню, заявили, что условия для Украины в НАТО пока не созрели. Николай 445 в этой связи пишет, а теперь этот французский деятель после ухода в отставку вполне сможет претендовать на высокий пост в какой-нибудь российской госкорпорации. Думаю, на уровне шутки. В НАТО, как Америка скажет, так и будет, продолжает Владимир 778. Ну так кому она скажет? Сама себе? Она же тоже в НАТО, нет? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да. Только радио надо выключать.
Мое мнение такое, да, радио выключил. Смотрите, значит, Украина это 50 миллионов человек, из которых большая часть, в общем-то, настроена крайне русофобски. Это такой вот ресурс пушечного мяса для будущей.
А как вы определили, подождите, а как вы определяете большую часть украинцев настроенными русофобски?
По их статистическим, так сказать, отчетом. Это публикуется.
То есть, подождите, мне интересно просто. То есть украинцы где-то спрашивали друг друга, русофобский ли ты настроен?
Нет, смотрите, очень даже просто. Они сейчас воюют на Донбассе, воюют. Желающих добровольцев полно, хватает. Вот. Это очень боеспособная сейчас армия. Поэтому, смотрите, в НАТО их примут однозначно совершенно. Примут довольно быстро. Я думаю, что это вопрос ближайших 5 лет. Поэтому нам тут особо, в общем-то, действие только одно. Забирать Донбасс. То есть то, что мы, как говорится, им дали в свое время, в 20-е годы, при присоединении к Советскому Союзу, пока не поздно.
А при чем тут НАТО?
Поздно.
А, потом, когда будет НАТО, будет поздно. Я понял.
Когда будет НАТО, будет поздно.
Будет поздно. А, Виталий спрашивает, интересно, откуда все-таки у человека русофобские настроения? Он про все 25 миллионов знает? А, Николай настаивает, что про француза он не шутил. Ну, мне показалось, что вы шутите. Так, Панк 13 пишет, что Украину, с его точки зрения, в НАТО не примут, потому что это денег стоит. Следующая тема как раз по поводу денег. Сколько стоит выпускной вечер?
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виталий говорит, а тем временем на какой-нибудь киевской радиостанции какой-нибудь слушатель дозванивается и говорит, что все россияне украинофобы. Такое тоже ведь возможно. Ладно, следующая тема. Аналитики Юду и магазина «Ла Мода» подсчитали стоимость сборов на выпускной вечер. По данным, которые вот сейчас публикует РБК, девушкам придется потратить, или так правильнее, учитывая, что тратят-то не сами девушки, а родители, на девушек придется потратить по 16 240 рублей в среднем, а на молодых людей по 16 740. Парни дороже. На 500 рублей. Вечернее платье, туфли и клатч – это примерно 12 тысяч, посчитали эксперты. Макияж и прическа – 4500. Костюм, рубашка и ботинки – 16740. Дополнительные аксессуары – 1000-1600. Мужская стрижка, естественно, поменьше – 1500 рублей. А прическа и оформление бороды в барбершопе – у выпускника борода. Но все-таки 2000 рублей. Владислав Лисовец, стилист, телеведущий, эксперт моды. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Из чего складываются расходы, а главное, как часто можно сэкономить на выпускном вечере?
Ну, сэкономить можно на том, чтобы купить наряд, который вы потом сможете носить. Потому что очень часто люди покупают вещи, которые, в общем-то, на один раз, и это выброшенные деньги. Можно взять на прокат. Об этом никто не узнает. Есть такие службы, которые предоставляют прекрасно даже какие-то дизайнерские наряды на выход, дорогие очень. Вы их возьмете, спокойно отгуляете, вернете и очень даже неплохо сэкономите. Мне кажется, это хороший вариант. Дальше, ну, по поводу макияжа, можно просто сделать свежее лицо, чистое, но сейчас, к сожалению, из-за социальных сетей как-то все девушки рисуют вот себе одинаковые лица с бровями, губами, ресницами и так далее. Ну, я бы не стал бы точно это делать на выпускной. Вот. А еще тренд не делать какие-то надуманные прически. И вот на этом тоже можно сэкономить. Вообще, на самом деле, выпускнице не нужно превращаться в тетю. Потому что вот все, что тетя, это, конечно, надо вложение денег. Это и начесаться, и накраситься сильно, это взрослит, это тяжелое, получается, и прическа, и макияж, и платье. Вот можно, если взять все тренды, а сейчас тренд легкость, какие-то такие платья очень нежные, с воланами, ну, такие, знаете, барышня, то вот тогда можно, мне кажется, очень даже неплохо сэкономить. И еще, если ни с кем не соревноваться из класса, потому что у нас так вообще устроена жизнь, мы все соревнуемся и хотим прийти в самые лучшие. Вот если еще выдохнуть и не пытаться ни с кем соревноваться, а быть собой, то вот, мне кажется, тоже можно неплохо сэкономить.
Я только попросил бы вас уточнить, платье с воланом, сказали вы сейчас, а до этого говорили, надо что-то такое купить, в чем можно будет потом ходить. Платье с воланами?
Но смотрите, с кедами его можно будет прекрасно носить. Это очень красиво. Сейчас такой тренд, когда вы как бы в платье такой барышни, но при этом все остальные вещи у вас очень простые. Ну, из серии там поясная сумка или шопер сейчас в моде, кеды, носочки какие-то цветные. Там для девочки можно там с люрексом или в цветочек, такие не очень высокие. Ну, то есть это платье спокойно будет носиться с кожаной курткой, с джинсовой курткой. И это всегда красиво. Красиво пойти летом с друзьями, не знаю, там в кафе или просто пойти прогуляться. Это очень романтично выглядит, поэтому такое платье можно носить. А вот платье блестящее, в пол.
Ну, вечернее.
Да, но это выброшенные там типа 20 тысяч, ну, как бы, если мы берем масс-маркет, да, такое, там 18, 19, 15 тысяч, вы точно, не, ну, как бы, начнете, потом вы будете заморачиваться, что вы в нем уже были, что у вас есть фотографии, вам придется делать 2 года перерыв, чтобы в нем куда-то выйти, а мода меняется, вкус меняется, мы с вами меняемся, взрослеем, и вы вряд ли в нем уже куда-то выйдете. Соответственно, я считаю, что это потраченные деньги, поэтому красивое вечернее лучше взять на прокат. В
Спасибо.
Этом нет ничего плохого.
Владислав Лисовец, стилист, телеведущий, эксперт моды. Это можно взять на прокат. Воланы с кедами не нравится, вариант Лили Вечной. Денис Сотый, мальчик 9 класс, банкет в кафе по 15 тысяч рублей. Экономия в головах, а не в сортирах, то есть не в трендах, это панк 13-й. Борис рассказывает, что в 98-м году, когда он окончил школу, ему покупали одну рубашку, за которую отдали всю мамину месячную зарплату. А теперь, говорит, всего-то какие-то 17 тысяч несчастные. Мелочи жизни. Лазон. Одежда для мальчика 18 тысяч. Под праздничный ужин 10 тысяч на человека. Это цифры из Подмосковья. Так, что еще? 2707. Но ангел. Моя дочь ходила на выпускной в моем выпускном платье. Сколько лет прошло, оно до сих пор как новое. Прическу и макияж сделала сама, и было супер. Примерно об этом, насколько я понимаю, и Владислав Лисовец говорил. Лимузин считает, что это из-за советского опыта, когда в одном костюме на всех фотографиях в паспорте. Григорий из Санкт-Петербурга. 20 тысяч кафе в Петергофе. Ботинки 6 тысяч. Костюм не помню. Около 20 тысяч. Фотограф 6 тысяч час. Алкоголь. У вас что, был свой фотограф? Ну, просто мне кажется, что затраты на фотографа обычно распределяются, и 6 тысяч в час в итоге не сильно много добавят вашим конкретным затратам. Панк 13 говорит, ну, можно же не ходить на выпускной, это же не свадьба, тем более не ваша. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Костя из Митина.
Да, Костя.
В общем, был выпускной, вот сейчас, в прошлом месяце, пацан у меня выпускался из детского сада.
Так.
Да, 8500, и это мы... пару месяцев торговались, чтобы было не 12.
Ну, подождите, я надеюсь, в эти 8500 не входили костюм, рубашка и ботинки?
А, в эти 8500 входили подарки детям, учителям, входил праздник детский, входил фотограф, украшения зала, ну и все вот это. А по одежде, ну, вышло что-то в районе 4. Ему купили рубашку, брюки... Вот, ну, ботинки...
Ну, были. Я надеюсь, что когда ребенок выходит из детского сада, выпускается, это хотя бы покупают то, что можно носить и позже.
Вот я, допустим, выпускался, правда, не из школы, а выпускался я из колледжа. И купили тогда пиджак. В итоге я в этом пиджаке сходил еще на 3 свадьбы, на 2 похорон и на 3 собеседования.
Бывает, вот, кстати сказать, спасибо за звонок. Сейчас я найду даже. Сообщений просто много. Лордик пишет, сейчас окучиваю картошку как раз в брюках и рубашке, в которых диплом в свое время защищал. Такая полезная штука получается. Так, вот Зизидрон пишет, ребят, ну Собянин же запретил выпускные только онлайн. Вот важно, чтобы к тому моменту, когда затраты на выпускной уже сделали, не получилось так, что их действительно полностью так или иначе запретят. Потому что в нынешних условиях говорить о том, что будет, к примеру, завтра или послезавтра, довольно сложно. 7373-94. Слушайте, наш разговор о том, сколько стоит фотограф, приводит одного из наших постоянных слушателей, Панка 13-го, к идее бросить, а он у нас, как мы знаем, ортопед, ну, ортопедией занимается. Так вот, говорит, брошу ортопедию, пойду в фотографы. Чувствуется, что ортопеды зарабатывают не как фотографы. 737, Юстас, надо жить в кайф, хочется покупай, потом будет что вспомнить. Не знаю, вы вот много помните о своем выпускном, особенно насчет еды. Я бы вот мог, не буду рассказывать, что я помню о выпускном. У нас вообще, говорит, дробик выпускного не было, класс был недружный. Зато потом после университета 2 года работал в школе и посещал выпускные, считаю это выброшенными на ветер деньгами. А Артем собирается жениться в какой-то обозримой перспективе. Это же, говорит, сколько свадьбы стоит, если у вас тут только на выпускной вечер сходить 17 тысяч. В 1,5 миллиона, надеется, уложится Артем. Но опять же, возвращаясь к тому, что только что говорил у нас в эфире Владислав Лисовец, может быть, можно как-то на этом сэкономить? И любым деньгам можно найти другое применение. А Виталий вспоминает тему, которую мы обсуждали совсем недавно. Может быть, какой-то выпускной чартерный поезд? Берем выпускников, сажаем на поезд и куда-нибудь отправляем. Почему-то вот Виталий почему-то все про Узбекистан пишет. Видимо, какая-то личная история. Выпускной на площади Регистан в Самарканде. Понты родителей все эти платья на выпускной, настаивает Панк 13. Алла из Северного Тушина интересуется, есть ли теперь выпускные в яслях. Ну вот если Костя из Митина только что рассказывал, как у них был выпускной в детском саду. Денис Сотый, кстати, как мы хорошо быстро работаем. Артем, собираетесь жениться? Эконом свадьбы, Денис Сотый рассказывает, 200-250 тысяч. Можно уложиться. Представляете, 1,250 миллиона экономите. Реально. 7373948, телефон прямого эфира. Мы говорим о том, почем нынче выпускной. Аналитики посчитали стоимость сборов на выпускной, и получилось примерно 16 750. Это не за собраться. Это вот за то, чтобы выпускник выглядел. Это одежда, это сумочка, это туфли, это макияж, это прическа. Вот это вот история. Сергей говорит, ну, в Москве же у нас проблема с противопоказаниями на вакцину. Отдельно почитайте насчет, если вы говорите, что делать и куда могут пойти люди с противопоказаниями. Вы документы почитайте, а только потом пишите о сегрегации. Так вот, смотрите, возвращаясь к этой истории с выпускным, это только на одежду, на макияж. Сколько вы там будете платить за вечер, мы не знаем. Теперь давайте, кто-нибудь уже может рассказать о своем опыте на этот счет? 7373948, телефон прямого эфира. В этом году вы собирали своего молодого человека или девушку, ну, то есть сына или дочь в данном случае. И почем вам встала эта одежда? 7373948, свои лапочки же не откажешь, пишет Панк 13. Ну вот, и в итоге... 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Угу. Я вот думаю, что на такое мероприятие особо не надо, так сказать, экономить денег. Я думаю, в 50 тысяч можно вложить, это нормально.
За одежду?
За все, я имею в виду.
Ну, а мы-то говорим про одежду, потому что вот они посчитали тут 16-20 тысяч,
правильно, как вы посчитали, собственно.
Нормально, но это ваша прикидка или вы реально вот в этом году этим занимаетесь?
Но так вышло на данный момент 17.
17. Хорошо. Да. То есть совпадает. Одежда 25. У Григория из Санкт-Петербурга не совпадает цифра. Видимо, в Питере все дороже. Юстас, ведь не случайно заговорили про Узбекистан. Вы знаете, какие оттуда повара. Плов такой, просто пальчики оближешь. Не очень понятно, какое отношение это имеет к сборам на выпускной, особенно с точки зрения макияжа и прически. Еще раз напомню. С чего мы начали? Мы ведь не с плова. Не-не-не. Мы говорили о том, что специалисты магазина «Ла Мода» и сервиса услуг «Юду» посчитали, сколько стоит собрать ребенка на выпускной в школе. И выяснилось, что это примерно 16,5 тысяч рублей. Платье, туфли и клатч для девушки примерно 12. Средняя стоимость макияжа и прически примерно 4500. У молодого человека чуть подороже. Костюм, рубашка и ботинки почти 17 тысяч. Но там еще дополнительные аксессуары и недорогая мужская стрижка. 1500 рублей. Но самое интересное, мне кажется, все-таки в этом сообщении РБК, это вот сообщение о том, что оформление бороды в барбершопе к выпускному вечеру обойдется примерно в 2000 рублей. Далее новости.